На прошлой неделе мы читали главу Итро, в которой рассказывалось о даровании Торы. 10 заповедей дарования Торы. И сразу после этого следует следующая глава, сегодняшняя, которая называется Мишпатим, и где перечислены почти вся глава посвящена разным законам. Совсем разной категории, разного плана. Просто практические законы Торы. Это, собственно, с определенной позиции в этом есть вся суть Торы. Потому что Тора, в принципе, это книга законов. Даже если в Торе есть множество рассказов и историй, начиная с самого сотворения мира и первые несколько тысяч лет до дарования Торы, и до Египта, и после Египта. Но, в принципе, значение, суть и цель Торы – это в законах. Более того, даже те истории, которые Тора нам рассказывает, в них тоже есть смысл определенных уроков, которые нам несет Тора. Потому что Тора – это не художественное, не произведение, не книга истории. Теперь, среди законов Торы в основном есть три разные категории. Так иногда принято делить все законы Торы на три разные категории. На иврите они называются Эйдут, Хуким и Мишпатим. Есть такие законы, которые довольно логичны, рациональны, понятны. Мы видим, что с одной стороны Тора – это мудрость Всевышнего, его законы, которые он дал нам, и которые как бы вне нашего плана, они проходят свыше, так Творец передал нам свою мудрость, свое желание. Но есть такие законы, которые всегда, даже без Торы, и не в еврейском народе, но и народов мира, тоже приняты законы, конституции разных стран. Правда, есть такие категории, как она проводится в книге Йом-Йом, есть такие законы, которые создают жизнь, а есть такие законы, которые создаются от жизни. Или жизнь создает законы, или закон создает жизнь. Законы народов мира – это жизнь создает эти законы. И поэтому эти законы меняются. Потому что в зависимости от условий жизни, таковы и законы. В каждой стране или в каждом месте, в зависимости от культуры, от моральных ценностей данного народа, данных людей, в зависимости от менталитета и так далее, они создают законы, по которым они живут. Есть же законы, которые создают жизнь. Законы Торы, законы Творца, который сотворил весь мир, и он установил те самые законы, которые создают жизнь, которые дают жизнь. Так вот, мы находим такие законы, которые встречаются, которые есть у многих народов. У многих народов это законы, которые построены на человеческий разум, на человеческую логику, на человеческое понимание принципов жизни, принципов взаимоотношений между людьми. Или принципов поведения самого человека. И таким образом создаются эти законы. В Торе, например, написано так, что если бы Тора не была дана, то есть такие вещи, которые мы сами смогли бы понять. Например, мы могли бы научиться скромности от кошки, и от муравей, что мы научились от муравей. Как? Трудолюбие или взаимопомощь? Они очень помогают друг другу, кажется, муравей. Нет, муравей написано. Так вот, то есть. Речь идет о таких законах, которые сами по себе логичны и вызывает, жизнь вызывает их необходимость соблюдения. Такие законы входят в категорию Мишпатим, это называется. Потом есть другая категория, которая стоит немножко выше, То есть законы, которые сами по себе не вызваны необходимостью их соблюдения, но они несут в себе определенный смысл. И эти законы называются свидетельства. Например, есть такие законы, которые мы исполняем в свидетельство того, что Всевышний сотворил мир в 6 дней. Или мы отмечаем праздник, потому что Всевышний вывел евреев из Египта. То есть в силу каких-то событий эти законы являются свидетельствами, а не о чем-то свидетельствуют. Эти законы даны Всевышним. Если бы Всевышний не дал этот праздник, не дал бы этот закон, то мы бы их никак не придумали. Но, когда Всевышний уже дал их нам, то мы понимаем их смысл. Это осмысленные законы, понятные законы. А вот есть третья категория, которые законы непонятные, иррациональные, сверх нашего понимания. И выполняем их мы только потому, что Всевышний так указал. Эта категория называется хуким. Хука – это приказ, вот так я сказал, без всякого смысла. В такую категорию входят, например, такие законы, как, например, один из самых таких более строгих и показательных законов – это закон красной коровы. Закон красной коровы – это когда человек становится ритуально нечистым, для того, чтобы прочесть очищение, на него нужно побрызгать из воды, в которой смешивается пепел сожженной красной, абсолютно чисто красной коровы. И целый ряд законов связан с этим процессом, с этой процедурой. Мы не понимаем, каким образом вот эта вода очищает. Также мы не понимаем, что такое ритуальная нечистота. Мы это не видим. Если Всевышний не дал нам этот закон, мы никогда не смогли его установить, потому что это выше нашего понимания. Более того, даже когда Всевышний уже дал нам этот закон, он тоже не подлежит нашему пониманию настолько, что Шломо а-Мелех, король Соломон, самый мудрый из людей, он заявил так, что я изучал, естественно, он изучал всю Тору, все законы Торы, я изучал этот закон красной коровы, мне казалось, что я уже ее усвоил, но казалось, что она далека от меня. Есть еще законы, например, в частности законы кошерности, не есть молочные с мясным, тоже входят в категорию хуким. Запрет носить одежду шатнез, где лен с шерстью используется в данной одежде, тоже закон хуким. Не объяснимо законом только потому, что Всевышний так заповедует. Так вот, из этих трех категорий законов, три названия, вот эти хуким, иррациональные, эйдут, свидетельства, и мишпатим, логичные законы, то в этой сегодняшней главе, сегодняшняя вся глава называется словом мишпатим. То есть сразу законы, и указывает на ту категорию законов, которая абсолютно понятна, логична, осмысленна. Ребе очень много говорил и разъяснял, что название глав – это не случайность. Что в названии выражено содержание всей главы. Название главы – это не просто условное определение для того, чтобы разделить одну главу от другой. Название несет в себе смысл всего содержания. И что интересно, что Ребе много раз в относительно многих глав давал такие глубокие, такие вкусные объяснения, показывая, что иногда в одной главе кажется, что тема абсолютно различная, то есть затрагиваются две разные темы в одной и той же главе, а иногда эти даже темы противоречивы, противоположны, они несут в себе противоречивый смысл. И тем не менее, Ребе разъяснял, что если название главы несет в себе какое-то определенное слово, то обязательно оно включает, и Ребе показывал, как эти кажущиеся противоречивыми идеи, изложенные в этой главе, взаимосвязаны и выражены именно в данном названии главы. Сегодняшняя глава называется Мишпатим. Раши сразу же разъясняет в начале главы, что глава начинается «Ве-эйла мишпатим» – вот это вот законы, которые Всевышний дал. И Раши разъясняет, что этим самым Всевышний нам говорит, что Вот точно так, как законы иррационального порядка, вы должны их исполнять только потому, что Всевышний дал их на горе Синай. То же самое касается законов, которые вы понимаете их смысл. Что исполнять их нужно не потому, что мы понимаем их разумность, их логичность, их необходимость, а исполнять их нужно только потому, что Всевышний их дал на горе Синай. То есть мы исполняем мицвы не потому, что есть разные законы, которые и неевреи тоже исполняют. Сегодня мы знаем, что вопрос кошерности настолько распространен, это такая широкая индустрия в Америке, где очень миллионы неевреев тоже едят именно кошерную пищу. Почему они едят? Они не исполняют эти мицвы, им не дана Тора. Они исполняют только потому, что они знают, что это более здоровая, более вкусная и здоровая пища. Поэтому в Health Food Store, который сегодня последние годы занимает довольно значительное место на американском рынке, где пользователи всех народов, и, наверное, намного больше неевреев, чем евреев, то там почти все продукты, они кошерные, не имеют знака кошерности. И почему они их едят? Потому что они едят только из-за того, что они более здоровы. Но мы едим кошерность не потому, что это более здорово. Мы едим кошерность только потому, что Всевышний нам дал этот закон в Торе. И тогда, если мы это основываем исполнение не на наш разум или на нашу логику, а только потому, что это заповедь Торы, то это нас возвышает, поднимает и соединяет с Творцом. Потому что мы выполняем Его желание. Это высшая степень единства, которую может человек, сотворенное существо, достичь с Творцом. В отличие от того пути, если человек выполняет только потому, что он видит полезность в этом, если он делает это для себя, не в силу данного закона. То в этой, Раши объясняет, что в этой главе, этим законом Мишпатим, понятное, мы должны исполнять точно так, как все законы Хуким иррациональные, и лишь потому, что они даны на горе Синай. Но Рэбби здесь останавливается на следующем. Если вся глава называется словом Мишпатим, то мы находим в этой главе, например, закон «Не вари козочку в козленка в молоке матери». Этот закон нерациональный, и он не входит в категорию Мишпатим. Почему же он указан именно в этой главе, название которой только Мишпатим? Вроде бы все законы должны были быть из категории Мишпатим, понятно? Что здесь делает этот закон Хуким, иррациональный закон? Более того, в конце главы, в последней части сегодняшней главы, после всех законов рассказывается опять, Тора возвращает нас к моменту дарования Торы. И рассказывает, что перед дарованием Торы, когда Всевышний пришел к еврейскому народу и спросил, готовы ли они принять Тору, евреи ответили на «Асевен Ишма», мы будем исполнять и будем изучать. Кроме того, они подчеркнули, что будем исполнять еще до того, как мы их будем изучать. В этом, собственно, принцип еврейского подхода к исполнению заповедей, что мы их исполняем не потому, что мы понимаем, а в первую очередь мы их исполняем, потому что Всевышний так указал. Но, так как Он дал нам разум, и Он хочет, чтобы мы изучали и своим разумом понимали эти законы, поэтому мы их изучаем. Но это не является условием для исполнения заповедей. Заповеди мы исполняем на асе. Евреи заявили, мы их будем делать. А потом мы будем так и изучать, и понимать, и осмысленно относиться к этим исполнению этих законов. Вот этот вот подход на Асевен Ишма, хотя хронологически это было до дарования Торы, здесь это отражено в сегодняшней главе после дарования Торы, но как известно, что в Торе нет точной хронологии, потому что, еще раз, как мы уже сегодня упоминали, Тора это не книга истории, поэтому здесь не имеет значения хронология. Но тот факт, что этот эпизод на Асевен Ишма указан именно в сегодняшней главе, а ведь на Асевен Ишма это опять подход иррациональный. Ведь Мидраш так и говорит, что ангелы заявили, что это за такой дикий, что ли, народ, который заявляет, будем делать, еще не знает, что будут делать. То есть такой подход, согласие на выполнение любых законов без их осмысления, Это как раз подход к категории хуким. Почему же этот момент отражен именно в сегодняшней главе, главе Мишпатим, которая вроде бы должна содержать именно те законы, которые логичны и понятны. В этом основной суть вопроса вот сегодняшней беседы. Здесь Рэбе добавляет еще одну сторону вопроса. Если весь смысл, как мы уже говорили сегодня, почему эта глава начинается словами «Вейла Мишпатим», и вот это вот законы Мишпатим, что, и Раши добавляет, что они даны на горе Синай, то есть мы их исполняем только потому, что Всевышний их нам даровал. И поэтому мы хотим сказать, что даже те законы, например, вот закон запрета есть козленка в молоке матери, из другой категории показывает, что и все логичные законы мы должны исполнять так же, то в таком случае дело должно было обстоять как раз наоборот. Вместо того, чтобы вся глава называлась Мишпатим, нужно было главу назвать Хуким. И тогда все эти законы, которые относятся к категории Мишпатим, категории логичных, то по названию главы мы понимали бы, что исполнять их нужно как иррациональные, как нелогичные законы. А здесь же как раз наоборот. Мы же подчеркиваем именно Мишпатим, указывая, что есть какое-то преимущество именно в подходе с позиции понимания и осмысления. И в таком случае спрашивается опять вопрос, что же тут делает закон козленка, и что тут делает этот эпизод на Асевен Ишма, заявление евреев, что они будут следовать исполнением закона даже до их понимания. Для того, чтобы поднять этот вопрос, Рэбе дает нам следующее объяснение. Есть такой пасук в «Аз Яшир Моше», в песне, которую исполнял еврейский народ, когда они прошли через Красное море, и море раскололось, они воспевали благодарственные песни Всевышнему. Эта песня читается нами в ежедневной утренней молитве. Там есть такие слова: «Зекей ли веанвейгу, элейкей ави вараймэменгу». По-русски это означает: «Это Бог мой, буду восхвалять Его. Это Бог Отца моего, буду превозносить Его. Это мой Бог, буду восхвалять Его. Это Бог Отца моего, буду превозносить Его». Предыдущий Рэбе объяснял этот пасук так. Мы видим, здесь есть два момента. Это Бог мой или Бог Отца моего. И в соответствии с этим результат тоже различный. Если это мой Бог, то я буду Его восхвалять. Если это Бог Отца моего, то я буду превозносить Его. Что такое восхвалять? Восхвалять на иврите «веанвейху». «Веанвейху» состоит как бы из двух слов. «Ани ваху» – «я и он», «единение я и он». Если это Бог мой, то я единюсь с Ним. А вот если это Бог Отца моего, тогда я Его буду превозносить, тогда Он превознесен, Он удален от меня, Он высок от меня. Есть две основы еврейской жизни. Вера и разум. И то, и другое является вообще-то двумя неразрывными частями, составляющими еврейскую жизнь, подход к еврейским ценностям, к еврейской традиции, к исполнению всех законов. Все основывается на этих двух фундаментах. Вера и понимание. Иногда даже объясняется, что превосходит или что более важно. И действительно важно и то, и другое. Вот точно так, как невозможно вера без знания, то есть возможно, но она очень слабая. Точно так и невозможно знание без веры, потому что они могут быть очень искаженными и неправильными. Вера – это та сила, которая передается по наследству. Это вера, которая передается от наших родителей, и у них от их родителей, и у тех от своих родителей. И так далее, это восходит до дарования Торы. Во время дарования Торы, когда весь еврейский народ был вокруг горы Синай, и видели своими глазами, являлись живыми свидетелями тех самых событий, когда Всевышний раскрылся в этом физическом мире и даровал Тору. И вот этот факт, исторический факт, они передали своим детям, и дети своим детям, и так далее. И это является основой нашей веры. Затем есть разум. И это сила, которую Всевышний нам дал для того, чтобы мы могли осознавать все и изучать все. Иногда мы говорим такое выражение «слепая вера». Действительно, если вера не осознана, то это слепая вера. Это хорошо или плохо? Это иногда это хорошо, иногда это плохо. Слепая вера очень слабая. И иногда, если она не подкреплена сознанием, то она может легко быть оттолкнута, отвергнута другими силами, внешними силами. Если же это осознанно, и человек это все еще понимает тоже, тогда его убежденность настолько сильная, что никакая сила не может убедить или оттолкнуть его от его веры или от его знаний. Вера – это то, что передается от отца. Знание – это личное. Это Бог мой, это мои знания. Если я сам понимаю, изучаю, постигаю, сознаю, тогда буду восхвалять его. Мы раньше говорили в Анве, я соединяюсь с ним. Если это мой Бог, если я это понимаю, то мои знания поднимают меня на такой уровень, что соединяет меня со Всевышним. Если же это Бог Отца моего, то есть только вера, тогда буду превозносить его. Он удален от меня, он высок от меня, я его не сознаю, в моем сознании его еще нет. Он со мной, я с ним, но я с ним только в силу веры, а не в силу сознания. Это если это Отца моего, то есть это предание, это вера. И здесь возникает вопрос. В таком случае, что должно было стоять раньше? Это Бог мой или Бог Отца моего? Сначала приходит вера. Сначала приходит предание от родителей. Потом начинается наше изучение и сознание. В таком случае сначала нужно было сказать, это Бог Отца моего, а потом это Бог мой. Почему же здесь порядок как раз другой? Сначала Бог мой, то есть мои знания, а потом только это подкрепляется верой? Это неправильно? По объяснению этому и всему выше сказанному следующему. Вся цель дарования Торы, и мы об этом говорили уже много-много раз, это в том, чтобы соединить высшее с низшим. Мы говорили, что до дарования Торы не было связи между высшими и низшими. Между духовным и материальным не было связи. И поэтому, когда наши праотцы, предки исполняли заповеди Торы, использовали какие-то физические предметы на выполнение заповедей, то эта материальность этих предметов оставалась материальностью, оно не становилось святым предметом. Духовность не могла войти в этот материальный предмет. В отличие от сегодня, когда мы сегодня используем какой-нибудь физический предмет, то мы в него вносим святость. Если мы, скажем, пишем свиток Торы, то этот свиток становится святым. Хотя свиток вроде бы сам по себе предмет физический. Это пергамент, который изготавливается не чудесным образом, он не прилетает к нам из духовных миров, а мы его изготавливаем своими собственноручно из кожи животного. И чернила пишутся из трав, из самых растений. То есть все используется, физические предметы, и перо птицы, физический предмет. Все самое, что ни на есть, чистая физика, чистая материя. Тем не менее, если мы это используем на выполнение заповедей,
то в эту самую материю спускается святая сила, святость. Этот предмет становится святым. Он приобретает святую энергию, которую мы не видим физическим глазом, но которая фактически существует в данном предмете. В частности, в свитке Торы. Или в любом другом предмете, который мы используем на служение Всевышнему. Вот эта связь, которая позволяет, чтобы духовность могла прийти, спуститься в материю, и что материя могла подняться до уровня духовности, вот в этом и есть та сила, которая была нам дана во время дарования Торы. Это была цель дарования Торы. Потому что и до дарования Торы тоже наши предки изучали Тору, исполняли заповеди. И в Египте, когда они были, все колено Леви занималось изучением Торы, наши праотцы сидели в Ешивах, и Авраам, и Ицхак, и Яков, и их дети. Но опять в то время был разрыв между материальным и духовным. Дарование же Торы позволило соединить, поднять наш физический мир до самых высочайших духовных высот, и вместе с этим спустить высокие духовные сферы, святость в наш физический мир. Так вот, главная цель, еще большая цель, чем спустить духовность в наш мир, большая цель – это поднять материальный мир на уровне духовного. Вот то самое заявление – Всевышний захотел иметь жилище в низшем мире, означает, что низший мир не должен исчезнуть и дать место высшему миру. А цель в том, чтобы низший мир поднялся на высокий уровень. Но еще раз, подняться на высокий уровень может означать две вещи. Может означать, что он перестает быть низшим. Когда он восходит выше, он перестает быть низшим. Но тогда не достигается цель. Ведь высший хочет в низшем мире иметь жилище. Что это значит? Что низший мир, оставаясь низшим, должен вобрать в себе силы высшего. Он должен стать таким же высоким, идеальным, как высший, оставаясь низшим. Например, хорошая иллюстрация вот как раз при переходе Красного моря. Переход Красного моря и вообще все действия, которые были до дарования Торы, влияние было свыше. Возьмем даже факт дарования Торы самого. Факт дарования Торы – это вообще такое историческое явление, которое выходит за всякие рамки естественного, за всякие... такого прецедента никогда не было, никогда не будет. Высший уровень святости Творца раскрылась в этом физическом мире, и это произвело определенный результат. Весь мир замер. Определенные законы физики изменились в те моменты. Все замерло, голоса не слышно было, птицы не пели, животные не мычали, вода не лилась, ветер не дул. Все приостановилось. И был слышен голос, который исходил со всех сторон. Почему со всех сторон? Потому что у Всевышнего нет ограничений. И не было эха. Потому что эхо – это ведь отражение звука. В данном случае не было никакого отражения, потому что звук проникал во всем. И несмотря на это, вроде бы после такого события весь мир должен был измениться. Он должен был стать как-то более святым, более возвышенным. А нет, ничего такого не произошло. После дарования Торы, когда этот процесс закончился, Творец удалился, мир вернулся в свое предыдущее состояние. Причем такое же состояние, которое позволило сразу после этого, через 40 дней, сотворить золотого тельца. Вообще не. Уму непонятно. Как после такого события могло вообще иметь место такой страшный грех? Потому что мир сам по себе не своим трудом он изменился. Он не трудился для того, чтобы изменить себя. Он изменился только в силу высшего проявления. Поэтому он сам остался сам по себе. До тех пор, когда проявление продолжалось, он так и замер, он как бы исчез. как только проявление прекратилось, то он вернулся опять в свое русло со всеми его недостатками. Когда евреи прошли Красное море, было чудо свыше. Все замерло. Так что означает, что все замерло? Означает, что низшее исчезло. Оно не превратилось, оно не поднялось на высокий духовный уровень. Оно уступило место духовности. Поэтому, раз не было участия снизу, то как только проявление прекратилось, низшие вернулись опять в свой недостаток, в свои предыдущие рамки. Цель же в том, чтобы низшее изменилось. Но низшее может измениться своим трудом, своим участием. Можно взять на примере человека, нашей личной жизни. Человек сам по себе не всегда является идеальным существом. Не всегда он, мы знаем, правда? И у каждого есть свои недостатки, свои проблемы, с которыми нужно работать. И в этом вся цель, чтобы работать над собой. Изменить свой характер, изменить свои недостатки, совершенствовать, улучшать себя, возвышать себя. Так вот, иногда, когда человек приходит, скажем, в какое-то общество, то он ведет себя очень скромно. Но почему он ведет там очень скромно? Не потому, что он работал над собой и пытался выработать у себя настоящую скромность, которая выражалась бы всегда и всюду. А лишь в силу влияния этого общества он стесняется показать свою нескромность, и поэтому он скромен. То есть он сам не изменился, он так остался, каким он был. Но в силу внешних обстоятельств, то до тех пор, пока эти внешние обстоятельства существуют, он держит себя в рамках. И он вроде бы очень порядочный, очень скромный, все очень хорошо. Но как только эти обстоятельства прекращаются или исчезают, то он возвращается в свое «я». Второй случай. Если человек работает над собой, меняет свой характер, меняет свои привычки, тогда он становится другим вне зависимости от внешних обстоятельств. Он достигает, например, скромности или порядочности во всех вопросах и всюду, даже если никого нет, даже если нет какого-то общества или какого-то человека, или кого-то, перед кем он бы стыдился, или перед кем он, или с кем бы он считался. Он бы просто стал совсем другим, потому что он сам выработал, переработал себя, изменил себя. И точно так вот во всех вышеупомянутых аспектах. В общем, в мире, вот во время дарования Торы, мир изменился в силу вот этих внешних обстоятельств, проявлений Всевышнего. Сам он не работал над собой, он не менял себя. Поэтому, когда Всевышний удалился после дарования Торы, мир остался, каким он был. То же самое перед Красным морем и так далее. Тут есть два момента. То есть, с одной стороны, человек должен работать над собой, с другой стороны, ему нужны силы. В глобальном масштабе мир должен меняться, но ему нужны силы. Меняться он должен со своей позиции, но силу он получает свыше. Это Бог мой. Главная цель, чтобы я достиг, чтобы я это понимал осознанно. Но для того, чтобы этого можно было достичь, необходима сила от Отца, Бога Отца моего, вера. То предание, которое мы получаем, те силы, которые мы получаем от наших предков. Сначала следует глава Итро, предыдущая глава. Это глава дарования Торы. Это глава, что свыше происходило. Всевышний пришел в этот мир. Он спустился на Синайскую гору. сразу после этого цель в чем? Чтобы низшие поднялись наверх, глава Мишпатим. Это законы, которые мы должны делать со своей позиции. Даже и те законы, которые мы понимаем их смысл осознанно, чтобы они прониклись в нас и чтобы они изменили нас. И исполнять мы должны силой, которую мы получили в Етропе, получили на горе Синай, от Всевышнего, когда Он спустился сюда. Это добавляет, дает возможность еще лучше понять слова Рамбама, который говорит так, что человек всегда должен, не должен говорить: «Ой, я не хочу». Он должен говорить: «Я хочу, но что я могу поделать, если Отец Небесный мне запрещает?» То есть, когда речь идет о законах, о нарушении каких-то законов. Например, кушать некошерное. Человек может сказать: «Ой, я не хочу это есть. Я не люблю, мне не хочется». Или он может сказать: «Ой, мне очень хочется, но что я могу сделать, если Всевышний это запрещает?» Какой из этих подходов более высокого плана, высокого качества? Второй. Потому что, опять, как мы уже сегодня говорили, подход должен быть не потому, что мне не хочется. Мне-то хочется. Я это делаю только потому, что Всевышний запретил мне. Далее. Рам говорит, что этот подход должен относиться к категории хуким и рациональных. Иррациональные законы мы должны говорить: «Мне хочется, но что я могу сделать, если Всевышний запрещает?» Когда же речь идет о категории мишпатим, рациональных законов, то здесь, если человек говорит: «Я хочу», то это указывает на его развращенность, на его страшный характер. Нельзя грабить. Что человек должен сказать? Мне не хочется грабить. Я должен сказать: «Да, мне хочется грабить, но я это не делаю, потому что Всевышний». Если человек скажет: «Мне хочется...» Да, мы только что сказали, если человек скажет: «Мне хочется, но я не делаю из-за Всевышнего», это очень хорошо, это возвышенно. Если человек скажет: «Мне хочется грабить», о чем это указывает? На низость человека? Ему хочется грабить? Что за страшный характер? Ответ в следующем. Вот эти законы категории Мишпатим, мы их должны исполнять одинаково, как хуким. И мы не должны грабить, потому что Всевышний запрещает в Торе. И это самый возвышенный уровень. Это уровень, когда мы соединяемся со Всевышним, исполняя Его желание. Но цель дарования Торы и желание Всевышнего, что мы прониклись этими законами настолько, несмотря на то, что мы их исполняем, только потому, что это Его законы, тем не менее, они должны настолько проникнуть во всем нашем существе, чтобы наше существо начинало жить, мыслить и действовать в соответствии с желанием Торы, в соответствии с желанием Всевышнего. Мы должны в себе так и выработать, что мы так и не хотим грабить. И хотя основа, почему мы не хотим, потому что Тора запрещает, потому что Всевышний этого не хочет. Но мы это должны настолько работать с собой, переделать себя, изменить себя и достичь такого желания, такого отношения, чтобы нам так и это не хотелось. И то же самое все другие заповеди. Привыкнуть, чтобы каждый орган нашего тела делал правильные вещи. чтобы мы не могли, когда мы хотим что-нибудь отведать, какую-нибудь пищу, чтобы мы не могли положить эту пищу в рот перед тем, как мы произнесли броху. С одной стороны, это нехорошо, потому что броху нужно произносить осознанно. А тут мы это слепо как бы делаем. Мы не можем это вставить вот точно так, как мы не можем там сделать какое-то другое действие, которое нам что-то вредит физически. Мы не можем положить эту пищу в рот. Это неправильно, мы должны осознанно сделать. Но еще более высокий уровень, когда это осознание настолько проникнуто в нас, что рука просто не поступает. Мы не можем что-нибудь съесть или что-нибудь попробовать, если мы раньше не произнесли броху. Это более возвышенный уровень, чем первоначально, что мы это слепо выполняем. То же самое любая другая заповедь. Или даже не заповедь. Просто жизнь, поведение в жизни. Чтобы наше поведение автоматически исполнялось так, как Всевышний хочет. Но секунду, автоматически это нехорошо. Мы же должны осознанно все сделать. Но вместе с осознанием нам нужно настолько воспитать наши органы, чтобы они сами по себе как бы подчинялись высшему желанию. И вот именно этот подход является возвышением низших, когда низшие остаются низшими и восходят на высокий уровень. Потому что без этого это высший уровень. Здесь мы говорим о наших повседневных действиях, в любой сфере нашего поведения, наших дел, что бы мы ни делали, что бы мы ни поступали, выработать в себе такое отношение любого органа нашего тела, чтобы наши ноздри не воспринимали запрещенный запах. Чтобы не хотелось этого. Но не хотелось не потому, что именно понимая и осознанно, и вместе с этим, чтобы это проникнулось во всем нашем организме, во всем нашем существе. Чтобы мы изменились, чтобы мы стали другими. Вот это и есть идея, низшее поднимается выше и остаются низшими выше. Они исчезают. Чтобы в субботу наша рука не могла дотронуться до выключателя. Чтобы она отскочила от выключателя. Это уже материал достаточный для того, чтобы... Ведь все, что мы учим, это не только для академических знаний. Нужно вся цель это превратить в жизнь. И даже вот эти идеи, которые мы только сегодня разобрали, достаточно, чтобы с ними работать и как бы осуществлять. И постараться достичь, чтобы через неделю мы как-то в какой-то минимальнейшей степени уже выглядели по-другому. Все-таки добавить здесь, что так же, как это относительно законов Торы, так это во всех сферах Торы, в том числе и в изучении хасидизма, что мы видим разницу между началом раскрытия хасидизма, который начал Баал Шем Тов, и тем продолжением, которое развил Алтер-Ребе. Баал Шем Тов в основном, хотя он раскрыл хасидизм, но этот хасидизм был раскрыт такими каплями, такими точками, такими... Еще не было подхода его широкого разъяснения с тем, чтобы человек мог это действительно понять, осознать и изменить свои знания, свое мировоззрение, свой характер, свою жизнь. Более того, один из основных подходов Баал Шем Това, и это в основном выразилось в его последователях польского направления или венгерско-румынского, где основная суть хасидизма в большой степени выражалась в том, как написано, есть такой пасук «Вецадик беэмунато йехье» – «Праведник своей верой», то есть тем, что хасид верит в своего ребе, тем самым ребе за него заступается, помогает, благословляет, поднимает, ребе за него все делает. Любавический подход радикально от этого отличается. И это один из принципов, который начал Шуалтер Ребе, в частности, так всегда продолжалось, в частности, наш Ребе, когда он только стал Ребе в самом первом своем выступлении, так и сказал, что, когда он согласился уже принять на себя руководство, он заявил, что я готов помогать, но если вы думаете, что вы все переложите на мои плечи, это не пойдет. Это должны вы делать сами. От помощи я не отказываюсь. Но делать нужно самим. В этом, собственно, подход Хабада, любавического направления, с самого начала с Алтер Ребе. Что недостаточно только одна лишь вера или одно лишь положиться на праведника. Нужно самим сделать. Поэтому основной упор был именно, был и есть, именно на раскрытие и на изучение философии хасидизма. Потому что философия хасидизма, во-первых, она представлена доступным образом, так что его можно изучать и понимать. А понимая все эти высокие идеи хасидизма, секреты Торы, они, безусловно, влияют на жизнь, на характер человека, на работу человека, который работает сам с собой, меняет себя, совершенствует себя. И в этом главная цель. Главная цель не только в знаниях, а в том, чтобы это выразилось на практике. И все эти знания, которые мы можем почерпнуть, и так и не просто уловить абстрактными мыслями или идеями, а именно широким образом, как это разъясняется в хасидизме, самым широким образом, когда мы это широко понимаем и глубоко понимаем, и распространяем на всю нашу жизнь, на весь наш организм, то тогда и это меняется. Знаете, однажды Бердический Ребе сказал так: мы все учились, мы все у нашего учителя, в смысле у мезрического Магида, мы все ели из одной миски. Но этот литвак, Алтер Ребе называли литваком, потому что он приехал из Литвы, его называли литваком. Мы все ели из одной миски. Но этот литвак, он снял верхушку или снял сметану. Сливки. Все получили из одного источника. Но сливки или верхушка досталась Алтер Ребе. То есть и тот подход, который он начал именно вот раскрытием, разъяснением всех этих секретов хасидизма, это и есть вот тот самый подход, чтобы у человека было не просто Бог Отца моего, не только вера, а именно мой Бог. Мои понимания, мои знания. И тогда это будет не просто превозносить его, что он удален от меня, что он я и он, мы далеки. А наоборот, буду восхвалять, как мы раньше говорили, ванвею анибагу, я и он. Это единение. Это дает возможность подняться человеку на такой высокий уровень, что он просто может, он соединяется с Творцом, соединяется со Всевышним. И в этом подход именно категории мишпатим, которые нужно исполнять тоже проникнутым образом все законы, включая и закон козленка, запрет козленка на молоко матери, как мы раньше говорили, и подход на Асе Нишма будем исполнять, изучать. Все это должно выполняться в категории мишпатим осознанно, чтобы это было проникнуто, вот точно так, как, например, мы раньше говорили, что это проникает, охватывает все наше существо во всех его аспектах, и это самое послужит, такой подход, такой труд послужит к тому, чтобы заслужить еще быстрее услышать учение будущего, учение Машиаха, когда раскроется Всевышний в этом мире, и когда увидит всякая тварь, как написано в пророке Ишая, всякая тварь увидит, вместе увидеть, что слова Всевышнего, которые говорят. То есть, что Всевышний раскроется в этом мире настолько, что мы сможем физическими глазами увидеть его.